кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости дня анализируем вместе с управляющим директором управляющей компании «Финам Менеджмент» Николаем Салабут. Он с нами на связи. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел начать с сообщения от Евростата, который ожидает рекордную за более чем 13 лет инфляцию в еврозоне. Октябрьский показатель может превысить 4%. Говорят, все это в основном заслуга скачка цен на энергоносители. Но, разумеется, трудно недооценивать этот фактор. А с другой стороны, хочется спросить, так ли евровласти уж готовы реагировать на все это? Какие у них есть механизмы для сдерживания роста цен?
Ну, надо говорить о том, что рост инфляции в еврозоне – это производная от роста ВВП. Когда ВВП растет, соответственно, всегда инфляция растет. У них рост ВВП 3,7%, а инфляция 4% – это норма. То есть надо понимать, что такое инфляция. Есть инфляция, есть гиперинфляция, а есть еще такое понятие, как стагфляция. Вот стагфляция – это когда есть инфляция, но есть снижение ВВП. Если мы говорим даже про гиперинфляцию, и при этом, при всем, ВВП растет так же, как и инфляция растет, то ничего в этом страшного нету. Это все регулируется, ну, то есть, во всяком случае, это еще незаметно для населения, такая высокая инфляция, потому что есть такой высокий рост ВВП. Все довольны, все смеются, как это называется. Но вот когда ВВП снижается, а инфляция растет, вот это самое страшное. Мы сейчас видим по еврозоне рост инфляции, но точно такой же рост ВВП. Поэтому это нормальное состояние, и этого бояться не надо. И как-то там что-то бежать, чего-то делать тоже ничего не надо. Это значит, что экономика сама нормализуется. В конечном итоге замедлится рост ВВП, замедлится рост инфляции, а потом и ВВП перестанет расти, и инфляция перестанет расти.
Слушайте, как вы грамотно все разложили? Вот, наверное, экономисты в Европейском центральном банке, Евростате, Еврокомиссии, чего уж там, подключились к нашему эфиру, сейчас просто записывают. Я чуть-чуть иронизирую. Но позвольте еще уточнить, вот какой момент, Николай Вячеславович. Что касается ВВП, третий квартал по еврозоне, 3,7% в рост в годовом выражении на 2,2% в квартальном. А это не так много, да, насколько я понимаю, инфляция обгоняет в таком случае. И что же все-таки предпринять властям монетарным в том числе? Может быть, что-то с евро предпринять?
Нет, монетарным властям сейчас ничего не надо предпринимать. Мы уже очень долго видим то, что Европейский центральный банк не повышает процентную ставку. У них процентная ставка нулевая. И при этом, при всем, они ни разу не высказывались каких-то опасений по этому поводу, по поводу инфляции. И это все укладывается в то, что да, действительно, у них нет никаких опасений. Расчет ВВП, расчет инфляции, это нормально. И вот тогда, когда они начнут что-то говорить о том, что вот чего-то они там не понимают, там, к примеру, природы инфляции, либо не понимают природы взаимосвязи инфляции и занятости трудоспособного населения, вот тогда уже начнутся звоночки. А пока все норм, ничего не надо делать, вообще ничего не надо делать. Надо наслаждаться.
Хорошо. Предлагаю обратиться к инициативе Минэкономразвития России. Там предлагают подготовить программу продовольственной помощи малоимущим. Все это будет частью борьбы с инфляцией. То есть в Европе с ней бороться, ну, нет смысла, как вы говорите, а в России получается, что есть. Скажите, программа помощи малоимущим – это вообще то, что сейчас нужно делать, или же можно все-таки адресно как-то все это деньгами заливать, вот как это делалось периодически?
Ну, смотрите, я на самом деле не понимаю, почему эту программу назвали помощью малоимущим. Потому что я почитал программу, там нету никаких прямых дотаций населению. Там есть дотации на развитие сельхозсектора. Это развитие сельхозугодий, развитие бизнеса, связанное с сельским хозяйством. И это круто, это здорово. И типа считается, что если будет много производиться зерна, много производиться картошки, цены на них пойдут вниз. На самом деле, вот в этой интерпретации помощь малоимущим, она мне нравится. Она мне нравится. Понятное дело, вы затронули другую интерпретацию, когда было действительно раздача денег населению. Вот это мне точно не нравится. Это развивает инфляцию со всеми побочными эффектами, я бы так сказал. А вот когда мы начинаем бороться с ценами путем развития производителей, вот эта помощь более бедным мне очень сильно нравится.
Но можно сказать, помощь бедным аграриям, да, бедным в кавычках, потому что включение личных подсобных хозяев, часть. В перечень получателей госпомощи это адресная поддержка, разумеется, активное участие предприятий в сельхозстраховании. А что, они до этого этим не занимались или в Минсельхозе на это чуть иначе смотрели?
Ну, Минсельхоз, на самом деле, разработал свою программу, и она очень сильно похожа на ту программу, которую сделала Минэкономразвитие. Раньше почему страхование не занимались? Потому что рынок был не настолько развитый, то есть все боялись в долгую играть. Такие были халифы на час. Сейчас мышление поменялось у людей. Все поняли, что они пришли на эту землю всерьез и надолго. И вот как раз вот эти все программы, которые связаны с долговременным землепользованием, они начинают быть актуальными.
Смотрите, ну и, разумеется, никак не обойти административные барьеры, с каковыми предлагает бороться Минэкономики. Ну, разумеется, они мешают аграриям получать помощь от государства. Здесь о чем идет речь на самом деле? Поясните.
Ну, барьеры-то всегда есть. У нас большая бюрократия в стране. И у нас, ну, получилось так, что со времен Советского Союза очень много норм и правил сохранились. Ну, не доходило рук до их как-то адаптации к текущей ситуации. И вот, понятное дело, все это порождает очень большие бюрократические препоны. Здесь надо говорить о том, что, слава богу, что про это все знают, об этом беспокоятся и делают какие-то подвижки к лучшему.
Понятно. Еще одна история. В России обнаружены новые типы финансовых пирамид. Они маскируются под сетевые инвестиционные игры, сообщил представитель ЦБ. Ну и, разумеется, как и другие пирамиды, их собственники хотят отобрать под любым благовидным предлогом деньги вкладчиков. Валерий Лях, глава Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, говорит, что все это сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. Речь идет о неких онлайн-инвестиционных играх. А вообще, как людям объяснить, что то, что вам предлагают, это, мягко говоря, невозможность заработка лично для вас, но возможность заработка для других? Когда вот эта вот буратинизация населения в России закончится? Ответ – никогда, да?
Нет, нет, нет. Понятное дело, когда начнут преподавать в школах. То есть все начинается с малолетства. То есть, понимаете, с 2005 года муссируется введение в программу общего образования, школьного образования, дисциплины о планирующих финансах. И до сих пор ВОЗ она не там. Да, но вот это мы видим то, что сейчас при обострении какого-либо кризиса люди очень падки на подобные вещи, быстрых заработков, какого-то там нетрудового обогащения. Они очень сильно падки, потому что, ну, других вариантов нету. Нормальной работы нету. Ну, кризис, да. И, понятное дело, мошенники очень сильно активизируются. И если бы мы со школьной скамьи знали, что это все есть, и мы у детей принимали экзамены, там учителя и дети отвечали на экзаменах, что вот, надо бы сторониться этих всех схем, надо понимать, что это все от лукавого, что надо искать работу, что надо работать, а не искать какие-то пути быстрого и легкого заработка, то тогда мы с этим всем покончим. И я еще раз повторю, с 2005 года данная дисциплина чуть не каждый год вводится, анонсируется, что все, с следующего года в школах эта дисциплина появится, вот она не там. Ну как быть? Ну как быть? Ну непонятно. Я слышал и в этом году, что давали зуб уже многие министры о том, что с этого года, со следующего года все это будет дисциплина вводить. Но пока она не будет введена, мы будем постоянной жертвой мошенников.
Слушайте, ну вот то, что сейчас Банк России говорит, представитель ЦБ, разумеется, это резонансная, что называется, потребительская история, это отклик к уровню финансовой грамотности населения. Есть, разумеется, на cbr.ru, сайте Банка России, раздел, где вот эти самые недобросовестные участники финансового рынка обозначены. Отдельные, значит, разделы о финансовых пирамидах и всем прочем, но люди по-прежнему во все это верят. Возможность легкого заработка, возможность, значит, как-то резко по мановению палочки улучшить свое финансовое состояние. Что им скажет управляющий директор финансовой компании, Николай?
Ну, люди не меняются, даже поколение сменится. И я думаю, что, ну, потеряли деньги, да, надо было как бы на своих ошибках учиться, да, выпили, закусили, погоревали, ну и двигаться дальше.
Слушайте, красиво сказали, а с другой стороны, вот когда, значит, вот в этом проекте, я опять же вот про эти онлайн-инвестиционные игры, собственно, под что маскируются эти пирамиды, когда указываются такие модные средства оплаты, электронные платежные средства, криптовалюты, пожалуйста, мы их тоже принимаем. Есть соблазн быть в тренде, наверное, да, у этих доверчивых, не побоюсь того слова, россиян.
Ну да, да. Не, ну а на этом это все социальная инженерия. На этом все и строится. Быть сопричастным, быть модным, еще такое прочее.
Скажите, пожалуйста, Николай Вячеславович, завершая наш разговор, в том числе о финансовых пирамидах, разумеется, уже чуть ли не мозоль на языке от всего этого и у нас, собственно, журналистов, и у вас, которые это все объясняют по нашей просьбе. И при том, что в школах никак не ведут, я тоже внимательно слежу за этой историей, у нас вроде бы как в обществознании, вот в курсе 6 класса у моего сына должны появиться такие уроки. А вы готовы, если вот педпроцесс и Минобрнауки позовет вас к этому, приходить в школы, онлайн какие-то занятия читать?
Ну, более того, мы готовы участвовать при разработке учебников. Даже более хочу сказать, мы эти учебники-то и разработали. Очень много книг за нашим авторством есть на эту тематику. И все это дело, ну, никто не обращается. Вообще как-то Обернауки живет как-то вот, ну, своей головой. А так-то инновационное сообщество, оно полными руками и ногами за то, чтобы участвовать в этом процессе.
Ну что ж, спасибо, Николай Вячеславович. Как появится такая возможность, я вам в приватном режиме позвоню, и мы договоримся.
Хорошо, договорились.
Спасибо. Управляющий директор УК «Финам-менеджмент» Николай Салабута отвечал на наши вопросы. Спасибо большое.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.